математика, медицина, психология, право, социология, технологии, физика, философия, химия, экономика, язык. Портал «Постнаука» предлагает доступный разговор о том, как добывают фундаментальные знания. «Постнаука».
7:05 в Москве. У микрофона Ивар Максутов, главный редактор проекта «Постнаука», сайта postnauka.ru. Как обычно в это время мы начинаем серьезный разговор о науке, о том, что в ней творится, о том, что ученые добывают день за днем кропотливым трудом. А вот мы вам рассказываем прямо из первых рук, даем все эти научные сведения, данные, гипотезы, теории и концепции мироустройства. Сегодня поговорим на историческую тему о том, каким образом в средневековой Европе осуществлялась власть на таком мировоззренческом уровне, какие политические ритуалы скрепляли европейскую жизнь и представление о мире в некотором смысле. Ну, я думаю, что самая простая тема, которая очевидна, это коронации. Но вот что с этими коронациями было связано, сегодня будем разбираться с историком Михаилом Бойцовым, доктором исторических наук, профессором кафедры политической истории Высшей школы экономики. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
Ничего не напутал?
Нет, все совершенно верно.
Хорошо, давайте тогда разберемся, что же такое политические ритуалы средневековой Европы?
Ну, прежде всего, наверное, нужно сказать о том, что политическое сообщество было организовано совершенно иначе, чем сегодня. По сути дела, мы не можем говорить о наличии государства. Угу. Средневековое общество – это общество без государства. Ну, за исключением, может быть, Византии. Государство в Западной Европе распалось вместе с Римской империей. И это нам очень интересная ситуация, оказывается, историческая ситуация, когда мы можем видеть, какие структуры позволяют это общество удерживать в каком-то управляемом или не совсем хаотическом состоянии. И это совершенно замечательная лаборатория, которая позволяет нам выявлять совершенно неожиданные тоже для историка механизмы. Один из этих механизмов, или целый комплекс механизмов, это всевозможные ритуалы, политические ритуалы, которые сплачивают это общество. Ну, можно начинать даже просто с того, что люди, обладающие властью, собираются вместе. Это тоже совершенно неочевидная вещь. В современном обществе власть действует постоянно, да, она воздействует на нас ежесекундно. В средневековом обществе власть дисперсна, и она актуализируется, возникает, ощущается, ну, едва ли не в очень редкие моменты, когда, например, по большим праздникам собираются крупные владельцы крупных территорий к королевскому двору. И вот здесь впервые люди могут увидеть, что такое их королевство, вот как оно выглядит. Оно персонифицировано, как ни странно. Да? Оно выглядит как совокупность людей, обладающих определенным статусом. Статус этот выражен в костюмах, в инсигниях, то есть знаках власти. И вот империя, например, или королевство, оно вот прочитывается в ходе определенного ритуала. Процессия, казалось бы, да, обыкновенная процессия из дворца в храм. Но потому, где стоят люди, как они идут, в какой последовательности, мы видим систему иерархии, мы видим то, как устроено это общество. И, собственно, вот власть, она и персонифицируется, и реализуется в ходе этого, казалось бы, чисто внешнего ритуального действия. Ритуалы – это не атрибут власти, ритуалы – это и есть власть как таковая.
Но это, ну, мы то же самое видим и сегодня. Правда, там, скажем, у средневекового человека не было Википедии, он не мог ее открыть и прочитать, что вот есть президент, есть премьер-министр, там есть депутаты Госдумы и так далее, и так далее, и так далее. Он там мог это видеть, то есть он учился этому и понимал, например, в такого рода там ритуале, в построении людей на параде или, неважно, там на каком-то богослужении, предположим. Но, в принципе, эта же система ничем не отличается от современной.
Ну, то, что вы рассказали, у вас ассоциация возникла с такой схемой из учебника, из юридического учебника, где квадратики, прямоугольники, наверху президент, там по соседству какой-нибудь Верховный Совет или еще что-нибудь в этом духе, между ними стрелочки и связующая схема. Нет, вот как раз здесь, во-первых, зрительный образ прежде всего играет роль. Во-вторых, образ нерасчлененный, да, вот где что, где какая институция или какая власть начинается, где заканчивается, совершенно неопределенно. В частности, непонятно, где кончается церковь, где начинается государство, а светское, как мы бы сейчас сказали. На протяжении очень длительного времени этот вопрос вопрос был не дифференцирован. Где кончается светская власть человека, где кончается королевская власть, и где начинается власть Бога, тоже совершенно неопределенно. Где заканчивается компетенция короля и начинается компетенция герцога, абсолютно неопределено. Где кончается компетенция герцога, начинается компетенция архиепископа, тоже. То есть это очень недифференцированное, неструктурированное общество, в котором, тем не менее, в котором очень многое зависит от консенсуса, от того, что каждый видит свое и устраивающее его именно в очень определенном символическом действии, которое ему демонстрируется. И каждый находит в этом ритуале или в этой церемонии, ритуал повторяется, церемония может быть одноразовая, находит нечто, что соответствует его представлению о мире и о политическом устройстве в частности.
Возвращаясь к первому вопросу, который меня зацепил, к первой фразе вашей, о том, что нету государства, да, но мы знаем там из учебников истории, там, скажем, начало Римской империи германской нации. А мы знаем какие-то крупные образования. Почему это не государство?
Ну, политические образования, разумеется, имели место, и мы представляем себе какую-то такую карту, где разными цветами они закрашены. Во-первых,
папская область какая-нибудь, теократическая государство, да, на территории Европы.
Во-первых, толком, по сути дела, не существовало границ. Границы, понятия растяжимые. Во-вторых, в пределах тех границ, которые мы с вами сейчас на карте можем провести, концентрация как бы власти очень неравномерна, то есть там, где присутствует король, там он может предпринять какие-то шаги и что-то добиться. Там, где он физически отсутствует, сплошь и рядом он ничего сделать не может. Власть тем самым распределена очень неравномерно, отсутствует система местного управления, отсутствует по большей части система какого бы то ни было функционального разделения. Отсутствуют, разумеется, всевозможные атрибуты современного государства, такие как налоги, постоянная армия, таможня, границы и сама идея суверенитета. И это все, в общем, по большей части на протяжении Средневековья можно представить себе как союз людей. Это союзы знати, разумеется, не всех людей, а довольно узкого слоя высокопоставленных лиц, обладающих властью, имуществом и связанных такими семейными, родовыми и клановыми отношениями. Вот они договариваются между собой, и вот то сообщество, которое на этой основе выстраивается, то и доминирует в том или ином регионе.
Любопытно, но, значит, единственный очень важный момент, где король присутствует, то есть где присутствует руководитель, не знаю, правитель, да, обладающий властью в том или ином регионе, только там он и может осуществлять. Что это означает?
Да и то только по согласованию с теми, кто в этом районе тоже присутствует. Он должен выстраивать систему взаимопонимания, если угодно, да, выстраивается в каждой точке его присутствия баланс интересов. Он въезжает в город, например. Город – это субъект политический, который воспринимает сам себя, горожане, да, руководители города, отцы города, воспринимают себя как политический индивид. Вот этот политический индивид встречается с государем, пускай даже это наш государь, родной государь. Но это некая отчасти чужая сила. Его нужно примирить, присоединить, заставить его играть отчасти по нашим правилам или, по крайней мере, признавать наши правила. Поэтому у ворот часто любого государя встречает не только делегация, не только духовенство и какие-нибудь важные светские лица. Обязательно встречает главный горожанин. Это реликвии святого, который покровительствует. Очень часто локальный святой. Сейчас никто не знает за пределами этого города его существования. А он самый живой, он самый главный горожанин. И король, например, даже въезжая в город, который, в общем, теоретически ему подчинен, он должен принести некоторую, выразить почтение этому святому, поцеловать раку, может быть, даже принести клятву в том, что он будет соблюдать права и привилегии этих горожан. Ну, если он хитрый король, он скажет, что буду соблюдать хорошие права и правильные привилегии, с тем, чтобы при случае отменить те, которые он сочтет нехорошими и неправильными. А если горожане умные, то они при этом держат стенографиста, как мы бы сейчас сказали, который записывает немедленно эти обязательства в виде грамоты, требует от короля печать, подписи, все необходимые формальные...
Какое уже унижение невероятное для монарха.
А это не унижение, он воспринимает это, как правило, как должное. Более того, когда следующий государь через 30 лет приедет в этот город, ему принесут почтительно очень грамоту, подписанную предшественником, и скажут, вот видишь, вот, ну, вот ты же не будешь идти в разрез традиции, да, пожалуйста, закрепи эту грамоту, дай такую же собственную, и тогда выстраивается вот этот баланс интересов, и они дальше в состоянии взаимодействуют, так или иначе.
Но это похоже на некую, ну, свидетельство слабости монарха. Нет ли здесь какой-то, ну, определенного этапа, что ли, взаимодействия монарха с городами и с другими сообществами, которые со временем исчезает?
Конечно, государь слаб по сравнению с правителем нового времени. Хотя, если мы возьмем английского государя, то вы понимаете, он вполне средневековый в этом отношении. Настроен тоже на поиск баланса. Он помогает создать некоторый баланс, хотя... и то его возможности в этом отношении весьма ограничены. По сравнению с государем или с государством нового времени, конечно же, эти структуры совершенно другого рода. Но они напоминают, как ни странно, надгосударственное образование уже современной Европы, вот Европы, Европейского Союза. Они сталкиваются там примерно с такими же проблемами, как средневековые правители. Им тоже нужно находить консенсус. Сплошь и рядом это выглядит крайне неэффективно. Очень долго, муторно и проблемно, примерно так же, как было в 14-15 веках.
Хорошо. Плюс 7-925-48-94-8, телефон для смс-ок, 8-495-7373-94-8, телефон прямого эфира, твиттер говорит МСК, у нас работает, и прямой, самый простой способ, на мой взгляд, по крайней мере, говоритмосква.ру, оставлять прямо там телефон в прямой эфир, тут нам предлагают поставить коронационный марш Чайковского, передаст атмосферу, завораживающая вещь. Ну, мы звуковые файлы стараемся не ставить, если это не касается лингвистических, филологических тем. Поэтому пока эту идею оставим в стороне. Если возвращаться, собственно, к идее коронации, да, к тому, какой властью и почему обладает король. Ну, в общем, он действительно, как вы сейчас описываете, как мы понимаем, обладает довольно слабой властью, но он необходим.
Он необходим, да. Он необходим отчасти как такой посредник между нами и Богом. В какой-то степени, вот главный элемент сакральности, как мне представляется, в средневековой Европе, состоит не в том, является ли он католиком, протестантом, христианином, иудеем, мусульманином или кем бы то ни было другим. Здесь важна сама сакральность, которая возникает из состояния власти. Человек, обладающий властью, каким-то образом в европейской культуре, постантичной, по крайней мере, начинает обладать какими-то особыми качествами восприниматься. В античной, в классической греческой культуре Перикл фигура, например, не сакрализованная. А вот где-то начиная с Цезаря, который давал понять, что он, в общем, как-то имеет отношение к богам, продолжая, скажем, Октавианом, который, ну, таких тезисов особенно не высказывал, но в провинции приносили жертвы его статуям и просили о чем-то, ну, не самого Октавиана как бога, но некоторое такое качество, которое в нем содержится, то, что называлось «нумен». Это некая удачливость, это счастье государя, которое некая сверхъестественная составляющая, которая позволяет ему править так замечательно. И потом постепенно эта линия усиливается в европейской культуре, особенно по мере распада институтов светской власти в Римской империи. Мы видим, как происходит сакрализация государя после кризиса III века. Это очень хороший был способ выхода из кризиса, когда Диоклетиан начинает говорить, что он там бог и потомок Юпитера, а его соправитель потомок Геракла. Это, конечно, не бог, но все-таки герой, взятый на небо. А дальше Константин гениальное решение придумывает. Он, конечно, сначала являлся большим поклонником бога «Непобедимое солнце», и бог ему тоже являлся, там во снах общались они друг с другом очень хорошо. А потом в какой-то момент он осознал, что христианский бог, может быть, даже более ему импонирует. И вот начал посылать такие тайные знаки, которые можно было прочитывать и язычникам, и христианам в равной мере, одинаково положительно для него, и начал выстраивать вот новый характер, конечно, очень удачный характер властителя, как некого представителя христианского бога. Ему не сразу это удавалось, у него были такие постепенные, он постепенно двигался, сначала вроде бы император оказывался идентичен или близок к образу Моисея, потом к образу апостола, откуда у нас до сих пор
равноапостольный,
это, да, похоже изначально придворный титул, который действительно использовался во времена Константина, причем не, именно не церковью, а двором. А потом церковь его восприняла. И причем даже понятно, к какому именно апостолу он наиболее близок. Он близок к апостолу Павлу не только потому, что он крестил народы, но и потому, что имел непосредственное общение с Богом, хотя вроде бы не общался с ним вот так, как, скажем, Петр не видел, да? Но он общался как Павел, потому что ему явилось, было видение, кстати говоря, если верить Евсевию, не одно, то, которое с ним победивший крест и битва на Мальвийском мосту, ему являлись и потом. И он, в общем, строго говоря, не нуждался в духовенстве в качестве посредника. Uh-huh. Он мог напрямую общаться. Вот, и это очень специфическая тоже интерпретация и церкви, и религии как инструмента империи, и церкви как инструмента империи. Достаточно сказать вот из его политических решений, что церковь никогда не сообщала нам даты Рождества Христова. Это изобретение Константина, а изобретение политическое, поскольку в эту дату Рождества Христова он собственной волей назначил на тот день, когда праздновалось рождение Бога Солнца, Бога Непобедимое Солнце, его предшествующего вот, фаворита. Да? Эти культы он слил вместе, объединил. Церковь 100 лет с лишним не могла признать такого Рождества. Там только в VI веке при Юстиниане Византийская церковь согласилась с Рождеством, назначенным Константином. И он еще много разного рода такого рода экспериментов провел по слиянию культов государственных, как он считал, и по новой такой идеологии собственной власти, по созданию новой идеологии собственной власти, что, конечно, вовсе не отменяет факта, что наверняка он был человеком, наверное, религиозным, наверное, искренне верующим, наверное, хорошим христианином, даже если принял крещение от еретика и только за короткое время до смерти.
Но если вернуться к истории с коронацией, значит, каким образом события жизни Константина влияют на восприятие короля в средневековой Европе? Отсюда возникает статус этой вот этого медиатора, посредника между Богом и людьми?
Ну, средневековая коронация – сложное действие, которое складывается из исторически совершенно разных пластов. Там есть элемент, например, народного признания и избрания. Это видно особенно на ранних, относительно ранних коронациях в средневековой Европе, там, 10-11 века или 9 века. Но это же встречается и в Византии еще чуть пораньше. Но второй элемент очень существенный – это сам факт коронования, возложения венца. Действие, которое изначально, по-видимому, носило совершенно светский характер, и, может быть, даже было связано исключительно с военным лагерем. Ну, по крайней мере, самые ранние свидетельства IV века относятся именно к военному лагерю и к признанию войсками своего полководца достойным власти Цезаря. И третий элемент – это, так сказать, литературное заимствование, это помазание. Литературное заимствование, поскольку не практиковалось это помазание, разумеется, но было вычитано в Ветхом Завете и было инструментализировано. И объединение всех этих элементов приходится, ну, где-то в лучшем случае на 800-й год, а вообще-то говоря, скорее еще попозже, там, 816-й и так далее.
Давайте с ними со всеми по отдельности разберемся. Значит, мне интереснее всего помазание. Почему вы говорите, что, разумеется, было заимствование, разумеется, не практиковалось? Что это, почему это...
Ну, христианские интеллектуалы прочитали о помазании в Ветхом Завете. И у нас проблема исследовательская состоит в том, что мы не знаем, когда именно они об этом задумались, о реанимации, о воспроизведении этого обряда, поскольку мы толком не знаем, использовался ли этот обряд в Византии или нет до XIII века. Есть разные мнения среди историков. Одни говорят, да, довольно рано уже действительно практиковалось, но и свидетельств крайне мало. Другие говорят, что те немногочисленные свидетельства, которые вы приводите, относятся к метафорам. Это, собственно, рассказ не о реальном помазании, а о реальном выливании определенного вида масла на голову там, или на тело, на руки, на спину, на грудь определенному человеку, а это просто апелляция к такому ветхозаветному образу. На самом деле никто никаким помазанием не занимался. А реально это было воспринято уже с Запада, ну, скорее всего, даже после взятия Константинополя в 1204 году, где-то там в 30-е годы, государь первый, которого помазали, был государем остатка Византии, такая была Никейская империя. Uh-huh. Вот. Либо, может быть, и другие считают чуть-чуть пораньше. Но где точно было помазание, это в вестготской варварской Испании. И она в VII веке. Ну, вот как это понимать? То ли как провинциальное повторение столичного опыта, который до нас не дошел, то ли это, наоборот, очень варварское, провинциальное, ну, такое овеществление некого образа, некой идеи, да? Вот этим варварам нужно было предметное мышление, им хотелось что-то такое потрогать, им хотелось увидеть, как Святой Дух сходит на голову избранника, и поэтому масло замечательно этого Святого Духа его и представляло. Еще один ранний случай – это ирландские правители, которых то ли помазывали, то ли на самом деле местные церковные интеллектуалы хотели, чтобы их помазывали, именно они же сами церковные местные интеллектуалы, чтобы поднять их роль и значение. А по-настоящему история помазания в Европе начинается с середины VIII века, когда во Франкском королевстве происходит переворот, и отстраняют от власти представителей очень давней династии, Меровингской династии, приходит к власти другой аристократический род, который мы знаем как каролингов. И для оформления такого переворота как раз очень хорошо подходит помазание из Ветхого Завета, потому что оно там тоже оформляло перевороты. Uh-huh. Ведь что означает выражение воли Бога? Это означает, что не действуют те правила, которые действовали раньше. Саул, первый из царей-помазанников, там был случай с помазанием как раз первосвященника Аарона пораньше. Но первый царь – это Саул, и мажет его Самуил в условиях, когда нет царской власти. Происходит изобретение, создание царской власти, нет традиции. И он и придумывает это, или реализует при помощи этого средства. Если второе помазание – это ситуация государственного переворота, когда Самуил отказывается, разочаровывается в Сауле и хочет поставить нового царя. И мажет Давида на царство. Да? То есть это вот чрезвычайная ситуация, обрыв традиции любой. Нету ни правовой основы, ни какой бы то ни было иной.
Но правда, надо вспомнить, что Самуил делает это как бы нехотя, потому что как бы вот народ требует царя и хочет какого-то царя, и он как бы нехотя его все-таки мажет. Но ладно, видимо, этот фрагмент или этот момент истории идеологи этой, ну, вот такой трансформации или этого дополнительного фактора, который был принесен в традицию, не стали учитывать. Ну, ладно.
Он не очень хотел, но Господь ему сказал, чтобы он все-таки так сделал, да, раз там...
Ну, раз народ требует, да, то как бы вот...
Переход от власти судей к власти царя потребовался, да. Потому что там войны с филистимлянами, потому что филистимляне разгромили евреев, потому что сейчас нужен настоящий правитель-полководец, а это судьи к этому, для этого не очень хорошо подходят, а подходит царь.
Угу. Хорошо, это фрагмент, связанный с помазанием. И он входит, то есть, еще раз, где-то в VIII веке...
В середине VIII века, опять-таки, мы не совсем точно знаем, вроде бы 751 году, но состояние источников не вполне позволяет нам в этом быть уверенным. Может быть, в 754 году это уже вероятнее, но это как бы не связано никак с коронацией. Это отдельное действие. Да?
То есть помазание происходит, еще раз, чтобы было понятно, в рамках коронации помазание появляется в 8 веке? Или оно появляется в принципе как практика?
В принципе как практика в Западной Европе, по крайней мере, во франкской, не вообще в Западноевропейской, я про вестготов как раз и с ирландцами говорил. Но в западной традиции, получается, пока еще не объединились эти два занятия, помазание и коронование. Может быть, это объединится в 800 году, когда Карла Великого в Риме будут короновать. Но тоже не ясно, короновать-то его короновали. Это ясно. Да, вот венок.
А
вот с помазанием не ясно совершенно. Византийская хроника там того же времени примерно говорит, что-то его вроде вымазали маслом с ног до головы. Зачем это сделали, совершенно непонятно. И, кажется, там была такая ирония. Если в Византии действительно не знали о помазании, то это, наверное, было издевательство. Они связывали с помазанием перед смертью.
Вернемся через пару минут после новостей. Никуда не переключайтесь.
Постнаука.
Ивар Максутов снова с вами. Постнаука на волнах радиостанции «Говорит Москва». Сегодня в гостях у меня Михаил Бойцов. Мы говорим про коронацию и вообще про политические ритуалы средневековой Европы. Ну вот мы поговорили немножко про коронование, проговорили про помазание, и на нем как-то там и застряли. Значит, помазание в 8 веке, в середине 8 века приходит в традицию средневековой Европы, но пока не связано с коронацией. То есть, так понимаю, что мировинги вообще ни про какое помазание знать не знали и ничего такого не делали.
Похоже, нет. Да, похоже, нет. Похоже, главным ритуалом у мировингов было усаживание на трон нового государя, ну и проявление народного восторга по этому поводу. Разумеется, народ в данном случае это аристократия, высшая аристократия. Но этот важный компонент, может быть, восходящий к германскому прошлому, но точно такой же мы встречаем и в Византии, например, когда правителя, вообще на Ближнем Востоке, когда правителя делают государем, признавая его таковым и публично выражая это свое признание криками и произнесением определенных формул. Эти формулы обычно называют аккламациями. Ну, в переводах, например, из византийских текстов часто используется слово «словословие». И когда сенат, народ и армия, сенат, народ и войско начинают словословить того или иного претендента на престол, это уже равносильно тому, что он становится царем, императором. А последующие действия, такие как вот коронование, например, особенно в Византии, не играет принципиальной роли. Главное, что весь народ ромеев, то есть народ римлян, признает этого человека лучшим гражданином, лучшим римлянином. И в качестве такового ставят во главе этого политического сообщества. Это вполне тоже такая древняя традиция. И она основывается на определенных мировоззренческих принципиальных установок. Называя человека так или иначе, мы даем ему это качество. И точно так же, как человек может сам себя назвать так или иным, так тем или иным образом, и это тоже будет обозначать качество. Причем даже у диких, казалось бы, скандинавов в весьма архаические времена, ну, например, процесс обратной коронации, рассказ истории о том, как один второстепенный конунг, то есть король, региональный такой небольшой королек, узнав, что приближается настоящий конунг, серьезный конунг, Гарольд прекрасноволосый, и не желая вступать с ним в конфронтацию, он вот, например, скатился с высокого трона, на котором он сидел, на скамеечку для ярлов, то есть, ну, скажем, по западной аналогии, там, более поздней можно назвать ярлы, сопоставить с герцогами, да, правителями, и назвал себя ярлом. Да? Значит, вот это процесс такой самодетронации. И потом послал гонцов Гарольду, объяснив ему, что вот он готов его признать конунгом, а сам готов быть при нем ярлом. То есть это называние, оно играет очень большую роль. И классический эпизод, который для нас очень важен в этой истории, это с Иисусом из Назарета, который, въезжая в Иерусалим, слышал не только осанну, но и слышал приветствие себя и как мессии. А мессия – это еще и царь, разумеется, да, и вот это было воспринято как попытка государственного переворота. Его не просто приветствовали как мессию, его делали царем, получается. Была группа лиц, которая пыталась совершить государственный переворот и провозгласить его царем. Так это было прочитано, видимо, И поэтому, кстати говоря, там вот написание, в написании обозначается преступление распятого Иисуса как царь иудейский.
Угу. Если я правильно понял, если двинуться как бы вот от Иисуса к средневековой Европе, к тем же самым мировингам, то есть провозглашение народом того, что он достоин или что он является царем, является важной частью коронации, но коронование может происходить как-то второстепенно и не так принципиально в тот момент.
Ну, в тот момент могли обходиться вообще, наверное, без коронования. Мы ничего не знаем про венцы, которые бы возлагались на голову мировингских королей. Но это разные формы обряда перехода, разумеется. То, что этнологи, антропологи называют обрядами перехода, то есть действиями, сопровождающими качественное изменение персоны, характера этой персоны. Вот был нормальный человек, а становится с... Ну, кем он становится, зависит тоже, конечно, от обстоятельств. Положение короля могло быть очень различным, и у мировингов это одни возможности, а где-нибудь в XVI веке у правителя совершенно другие возможности. Но это качественное его изменение. Причем оно похоже еще отчасти на ритуальную смерть. И перед коронацией очень часто мы видим жесты, которые похожи на символическую смерть. Поститься кандидат в короли там несколько дней, и явившись на первое моление, начинается ритуал с того, что он, простершись, лежит перед алтарем. Я рассказываю, разумеется, сейчас не о мировингских временах, и даже не о каролингских, а там веке о 14-15. Это ритуальная смерть, которая может сопровождаться совершенно неожиданными эксцессами. Ну, вот, скажем, в случае с папами римскими, они очень хорошо документированы, а их тоже нужно возводить на престол, они тоже переживают обряд перехода. Более того, и коронации тоже устраиваются с определенного времени. Но один из характерных элементов этой процедуры – разграбление частного имущества папы. Ну, вот он был кардиналом, и он был такой, как мы все. И, может быть, даже не был кардиналом, просто был... Теоретически, это может быть даже светское лицо, лишь бы добрый католик. Uh-huh. Но вот он был такой, как все. А теперь он достиг высшей власти, и за это он должен заплатить разрывом своих социальных связей, к числу которых относится, например, его имущество. Ну, у семьи вроде бы не должно быть, у католического священника и у монаха тем более. Но вот имущество вполне. И мы знаем случаи, когда при провозглашении в Латеране или в Ватикане, более поздние времена, когда провозглашали, радуйтесь, жители Рима, у нас есть папа, и папа, это кардинал, папа избрали кардинала такого-то, то римский плебс скидался к дворцу, в котором жил этот кардинал раньше, и разносил этот дворец. Ну, мало того, что грабили, они еще старались выломать окна и двери, разбить статуи, выкорчевать деревья в саду, то есть полностью уничтожить. Это, конечно, тоже замена символической смерти. Очень любопытны были эпизоды, когда по Риму распространялись слухи о том, что избрали того или иного кардинала. А вот они кидались, они выполняли все это. Потом выяснялось, что это вот просто была шутка, не подтверждалось, и потом действие повторялось снова. По этому поводу имеются тоже трактаты чуть ли не в 15-м, или даже, по-моему, в 17 веке писали трактат о том, как надо укреплять, как надо строить дом кардинала и какими укреплениями его снабжать, чтобы воспрепятствовать подобного рода обращению с ним.
Любопытно. Но все-таки, когда возникает... то есть, чтобы проследить эту линию, три важные вещи, как вы сказали. Провозглашение народом, коронование, которое имеет какие-то военные, да, или там корни, или связано с признанием армии, и помазание, ну, то есть какое-то религиозное признание, что ли. Когда эти три элемента соединяются? То есть есть какая-то последовательность этих элементов? Вы уже сказали, что первое признание народом самое важное, то есть оно существует всегда, да?
Да, даже если становится чисто формальным. Угу. Да. Но вот даже в X веке того же Оттона I приводит в храм епископ, и стоят по храм круглый в плане, сохранился до сих пор, вот по периметру стоят знатные люди на двух этажах, там галерея наверху, и, обращаясь к ним, епископ спрашивает: вот перед вами Оттон, которого там отец его назначил на царствование, там, герцоги избрали уже перед этим, а народ провозгласился, готовы ли вы, согласны ли вы признать его королем, на что все, конечно же, отвечают хором, дружно, единогласно, да, мы хотим. И вплоть до 15 века, наверное, и позже продолжается эта форма такого теоретического избрания. Разумеется, все давно предопределено. Других кандидатов не существует. Но вот этот лозунг, который по латыни звучит «фиат, фиат», да будет», произносит единодушно вся эта собравшаяся в храме элита. Это, конечно, очень узкая группа, но она представляет весь народ, как его себе рисовали в это время. Время объединения всех трех элементов тоже не вполне ясно. Может быть, это начало IX, очень хорошо мы видим это уже в X веке, в Наотоновском примере. И потом эта троица существует вместе, но играет разную роль, эти элементы. Во Франции выступает постепенно на первый план масло, помазание, и, в общем, вся процедура часто называется просто помазание или просто сакр. И это главный элемент. А, скажем, в Германии, да и в Англии, и уж тем более в Италии, это второстепенные элементы, коронование оказывается куда более важным. Вплоть до того, что в Риме, когда туда являлся вот император уже, да, или будущий император, он мазал на царство его всего лишь какой-то кардинал. А вот венок возлагал уже Папа Римский. Причем некоторые были абсолютно уверены, что делано это босыми ногами, а вовсе не руками. Причем, как ни странно, свидетельства на этот счет сохранились с XII века и до XVI. Таким пунктиром проходят через наши источники. Это, конечно же, такие байки, наверное, которые рассказывали туристам, в смысле паломникам, да, какие-то местные остряки, принадлежащие сплошь рядом к римской курии. Там было много разных остроумных людей. И вот в их представлении как раз папа босыми ногами берет, ступнями берет эту корону и возлагает на колено преклоненного императора, который стоит у него тут же, и потом тот же этой босой пяткой хорошо ударяет по этой короне, так что она сваливается и катится по полу, потом подбегают кардиналы и ее снова возлагают на голову короля, императора. Да, вот, конечно, ничего подобного никогда в жизни, надо полагать, не было, но многие были уверены, причем интеллектуалы были уверены. Один из таких эпизодов встречается, скажем, в трактате, который был приписан не кому-нибудь, а Фоме Аквинскому. Фома Аквинский действительно написал несколько глав из него. Дальше уже его ученик продолжал, но это очень... Про ученика, естественно, забыли, все говорили, вот трактат Фомы Аквинского. Аквинат, получается, именно такую форму коронования и имел в виду. А, да? Вот, значит, это любопытно тоже, как воспринимаются ритуалы. Здесь, когда мы говорим о символике ритуала, мы не должны забывать, что символизм не закладывается изначально. То есть какой-то символизм организаторы, сценаристы закладывают. Но совсем другой смысл может быть уловлен зрителями. А еще очень важно, конечно, то, что идет борьба за интерпретацию того, что уловлено. И в самих описаниях, вот типа того, что я вам привел, да, вот в описаниях того или иного действия символического стоит позиция, заключается позиция определенная политическая описывающего. Вот он вроде бы как меланхолично рассказывает, как оно есть, а на самом деле он явно хочет нам дать понять, что папская власть намного выше власти императорской, и государь истинный всего христианского мира – это Папа Римский.
А какое вообще соотношение в подобного рода ритуалах и в их восприятии между, ну, скажем, профанным прочтением и каким-то высокоинтеллектуальным? Ну, то есть, что вы привели пример Фомы Аквинского, который придерживался этой позиции, и... Ну, каких-то паломников, путников, которые как-то эту идею излагают. Есть тут какие-то уровни восприятия вот политических ритуалов такого, например, как коронация?
Ну, конечно, да, и сами короли иногда недалеко уходили по уровню mm-hmm. интеллектуальных способностей, подготовки теоретической от уровня таких же каких-нибудь паломников из далеких стран. Есть совершенно замечательный эпизод, один из королингов, Карл Лысый, он взял и специально провел помазание над своей супругой, над королевой, с которой они были уже в браке состояли там пару десятилетий, но он решил провести над ней этот обряд, поскольку он хотел, чтобы она, несмотря на свой уже солидный возраст, заново снова забеременела. То есть у него представление об этом действии как о магическом действии. Не столько снисхождение Святого Духа, сколько терапевтический эффект должен быть благодаря этому маслу особый на физическую организм, на то самое физическое тело, в данном случае не короля, а королевы, произведено. То есть, причем всю эту, весь этот сценарий, что особенно странно в данном случае, записывает и воспроизводит Хинкмар, архиепископ Реймский, который как раз является едва ли не главным интеллектуалом и главным богословом этого времени. Но вот он считает, тем не менее, возможным для себя, как истинный царедворец, пойти навстречу желаниям короля, хотя понимает всю абсурдность такого его желания.
Если вернуться немного к процедуре, значит, и попытаться ее восстановить еще раз, вот, о которой мы говорили. Значит, есть признание народом, есть помазание, которое возникает, там, скажем, в 8 веке. В какой момент туда приходит коронация? Коронование, прошу прощения, коронование.
Ну, коронование, вот мы видим в этом комплексе, повторяю, возможно, в 9 веке, возможно, уже в 800 году, если мы признаем, что там имелось помазание, то уж коронование точно имелось. Ну, а в 10 веке, безусловно, происходит то или иное действие, это коронование, не совсем понятно тоже, что следует, зачем в некоторых чинах коронационных. Оказывается, что мажут как-то после коронования, что очень странно. Кстати говоря, это практика, которая на Руси будет в 17 веке, когда введут помазание, используется. То есть уже человек в облачении и в короне, а его после этого мажут. Как-то более логично выглядело это, например, во Франции, где короля бедного раздевали, мазали со всех сторон. Помазание осуществлялось очень часто весьма щедро. И это специально, он оставался в специальной коронационной рубахе с большими разрезами. Рубаха эта, как и все остальные вещи, на которые падало это священное масло, касалось священное масло, приобретало особое качество, тоже сакральное качество. Во Франции, поскольку масло было принесено непосредственно с небес, и хранилось в одном римском монастыре, и там же, где и коронование происходило по соседству, в том же Реймсе, но в соборе. И это совершенно особая субстанция, вот это масло, которое позволило помазанию выйти на первый план в французской коронационной процедуре. И вот это одеяние, оно потом хранилось, иногда королей хранили в этом одеянии, и только в нем, то есть вот укладывали в гроб в коронационной рубахе, что, с одной стороны, вроде бы является проявлением смирения не в царских облачениях, а в рубахе, но, с другой стороны, это рубаха помазанника Божьего, что, в общем, отнюдь не хуже, чем не менее важно, чем быть царем.
Ну, вот как раз к значению этих ритуалов хотелось и перейти. То есть мы начали с того, что король обладает какой-то, ну, там, не знаю, меньшей властью, или, в общем, ему необходимо навыстраивать каким-то образом свое взаимоотношение с собственными подчиненными, приезжая, скажем, в некий город. Но что означало в действительности вот подобные практики, подобные ритуалы? Чем оно делало короля? Начали говорить, что это обряд перехода, переход качественный из одного состояния в другой. А, может быть, какие-то отдельные элементы процесса коронования, коронации, которые бы придавали ему особые эти свойства?
Ну, как мы только что с вами говорили, смысл понятия здесь весьма зыбкое, поскольку каждый усматривал свой смысл. Не только в этом действии, но в любом другом, когда какой-нибудь князь несет, например, в ходе коронации корону в руках, прежде чем она будет возложена на голову государя, или же иногда это после коронационной процессии, он, с одной стороны, выступает как слуга, который несет предмет за государем, но, с другой стороны, и так может воспринимать это, например, тот же самый государь. Но, с другой стороны, слуги, которые несут эти инсигнии, они выступают именно в качестве слуг. То есть это как князья, которые исполняют роль слуг, поскольку они несут предметы, принадлежащие государю. То есть это корона, скипетр, держава. То ли они причастны к власти императорской, как они хотели бы видеть, то ли они выполняют подчиненную роль слуг по отношению к государю, как он явно хочет это видеть. Все видят свое в этом действии, каждый усматривает свой смысл, и все довольны. И политическое сообщество, вот эта политея, только укрепляется. В этом сила ритуала, и в этом его преимущество перед написанной Конституцией. Он двусмыслен, трехсмыслен, он многосмыслен, и он тем самым позволяет установить определенный консенсус.
Но если говорить про свойства, про то, как взаимодействуют люди в рамках этой коронации и как выстраивается иерархия, это одно. А если говорить про свойства самого монарха, есть ли какие-то явные сверхчеловеческие черты, которые он приобретает?
Ему вообще приходится не просто, начиная с XI века. До XI века государь, он более-менее отвечает представлению Константина о царской власти и о том, что и о месте церкви, и о ходе, и о функции религии как инструмента империи. Это недифференцированный такой комплекс представлений и идей. А с XI века начинается на Западе постепенная дифференциация от членения церковных структур, от тех, которые мы теперь называем структурами светской власти. Раньше это все не дифференцировано было, и все существовало в едином целом, и Византия будет существовать в едином целом. Если вы спросили бы у византийца, в чем отличие компетенции церкви от компетенции светской власти, он бы не понял вопрос. Потому что вот это развлечение само ему было абсолютно чуждо его сознанию. И на Западе это развлечение проходило довольно долго, мучительно, с ситуацией конфликта вот с XI века, с второй половины XI века. И очень многое из того, что мы знаем в развитии именно Запада, и в отличие Запада от других частей мира, построенного на традиционных обществах, состоит как раз в этой дифференциации. Попытка была сделана со стороны церкви, и вот это вычленение церкви из массива властных структур для того, чтобы возглавлять политическое сообщество. А в конечном счете, ближе к началу нового времени, мы видим, что светская власть воспользовалась как бы этим расчленением единого пространства и во многом выстроила себя заново, как церковь, заимствовав очень много элементов из устройства, церковного устройства, до такой степени, что европейское государство во многих отношениях, конечно же, напоминает вот такую секуляризированную церковную структуру.
Угу. Любопытно. А повлияло ли это в таком случае на саму практику коронации?
Безусловно, соперничество между сакральным началом, связанным теперь уже по большей части с церковью, и сакральным началом, которое, в общем, стремятся удержать у себя светские правители, это соперничество заметно, например, в том статусе, в определении того статуса, который получает помазанный король или император. Но с точки зрения церковных идеологов, никакого нового качества, например, помазания ему не дает, скорее даже новое обязательство. С точки зрения императора, напротив, дает. Например, он получает место в церковной иерархии. Были голоса, которые настаивали на том, что император становится, кем-то вроде епископа, но они звучали не очень громко. А вот явно хотя бы место диакона, вот оно предписывалось, казалось бы, по крайней мере, те полемисты, те теоретики, которые были на стороне императора, они настаивали на том, что он может теперь выполнять диаконские функции. Некоторые из этих диаконских функций императору очень ценили. Например, сразу после коронации или потом на торжественном богослужении, например, на Рождество, император во всем облачении полагающемся, еще с короной на голове и с мечом в руке, поднимался на амвон церкви и читал стих из Евангелия от Луки, о том, что в тот год, в то время вышло повеление от Цезаря Августа устроить перепись по всей земле. И вот эту честь, возможность прочитать этот стих, он очень ценил, потому что это был манифест, свидетельствующий, во-первых, о том, что империя древнее церкви. Угу. Христос родился тогда, когда Август уже правил всей землей. И император является наследником именно этой линии, восходящей к Августу. И эта линия тоже заложена в высший замысел, потому что просто так империя не возникла бы. Империя римская возникла именно для того, чтобы в ней родился Иисус. И это часть вот этой мировой драмы. И империи, и императору, соответственно, уготована в ней большая и особая роль. И совершенно не обязательно ему подчиняться, тем самым папе римскому. И тем более каким-то другим светским государям. Он выше всех остальных. Французский король не может про себя такое произнести. Процитировать стих из Нового Завета, относящийся к его полномочиям и его компетенции.
Любопытно. У нас остается считанные секунды. Да нет, я думаю, что боюсь, что мы уже ничего не успеем. 30 секунд у нас есть. Для тех, кто заинтересовался темой, что можно почитать?
Ну, например, книжка Эрнста Хартвига Канторовича «Два тела короля». Вышла в русском переводе совсем недавно.
А что еще?
Ну, кое-что можно найти, может быть, в моей книжке, которая называется «Величие и смирение».
Хорошо. Спасибо. Спасибо. Напоминаю, что сегодня в гостях у меня был Михаил Бойцов, профессор Высшей школы экономики, доктор исторических наук. Говорили сегодня про политические ритуалы средневековой Европы. Одно видео на эту тему можно посмотреть на сайте postnauka.ru, но я думаю, что выйдет еще много. Михаил, спасибо, что пришли. Спасибо за интересный разговор. С вами был Ивар Максутов. На этом я с вами прощаюсь. Заходите на постнауку, смотрите лекции по истории, да не только по истории, по всем остальным научным темам. Я с вами прощаюсь. Пока.